Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Христос воскресе, дорогие радиослушатели! Радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. И этот час вещания мы полностью отдали беседе с Александром Ивановичем Нотиным, кандидатом исторических наук, президентом автономной некоммерческой организации «Переправа», который в течение 3 лет являлся первым секретарем посольства Российской Федерации в Сирии. Александр Иванович подробно рассмотрел нестандартные для всего человечества условия, связанные с пандемией коронавируса, и подробно мы обратили внимание на то, как выжить в этих условиях православному христианину, на что мы должны ориентироваться, о чем подумать в первую очередь и как сохранить в условиях тотальной паники и глобальной пандемии страха образ и подобие Божие, надежду на Его божественную помощь и веру в будущее.
Дорогие наши слушатели, мы вновь беседуем с Александром Ивановичем Носиным, нашим постоянным автором, руководителем объединения «Переправа». И мы хотели бы, Александр Иванович, спустя месяц прошел, наверное, после нашего последнего интервью, поразмышлять над теми событиями, свидетелями которых мы становимся невольно. Мы вовлечены в эти события, они буквально нас обволакивают со всех сторон. А изменилось ведь уже многое за месяц.
Безусловно.
Но... На что бы мы обратили внимание прежде всего?
Ну, прежде всего, мы прошли первый шок от встречи с коронавирусом и от встречи с тем, что я бы назвал реакцией, не всегда симметричной, реакцией наших российских властей на эту разновидность гриппа. Первый шок, он всегда, первое впечатление всегда остро. Наверное, оно и верно. И мы сегодня, каждый внутри себя и коллективно, можем уже какие-то первые итоги подвести. Что это было, что это есть, и главное, что это будет. Потому что история только начинается, и мне кажется, что история будет достаточно длинная. То время, к которому мы жили, к которому привыкли, оно, на мой взгляд, завершилось, некий этап, некая фаза. Мы вступаем в новую фазу.
Вы имеете в виду, не завершится история с коронавирусом?
Есть такая точка зрения профессиональных микробиологов, вирусологов, специалистов по пандемиям, которых, к сожалению, очень мало сейчас в разного рода эфирах центральных каналов. То есть мы видим госпожу Попову, председателя или там руководителя Роспотребнадзора, министра нашего здравоохранения и так далее. Но они, во-первых, не вирусологи, и, во-вторых, я не очень вообще уверен, какого рода они специалисты, профильные, непрофильные. Вот. Есть мнение профессионалов. Оно остается за кадром, но это мнение, в частности, говорит о том, что коронавирус – это разновидность гриппа. И когда мы в конце 90-х годов за счет усилий предыдущих десятилетий, за счет вакцинации, за счет сыворот, вытеснили как бы грипп, вирус гриппа, сообщество вируса гриппа, из его традиционного пространства размещения, его распределения среди людей, я имею в виду. Вот мы вытеснили эту популяцию, освободив тем самым место для коронавируса, который с вирусом гриппа на ножах. Вот такая есть. Она, мне кажется, вполне убедительной. Это говорит о том, что мы довольно плохо себе представляем вообще жизнь вирусов. Очень интересный факт, что масса вирусов на Земле, в общем-то, гораздо более древних, чем сам человек. Она больше, задумайтесь, масса вирусов, этих микроскопически малых существ, живых существ, которые в сотни раз меньше даже бактерий, это масса совокупная, больше, чем масса человечества, чем масса 7,5 миллиардов человек. Вот с этими вирусами мы жили, живы и будем жить дальше. И мы очень мало знаем об их внутренней жизни. Это же целая цивилизация, это же гигантская цивилизация с своими законами, своими племенами, родами, сообществами, конкурирующими всевозможными объединениями. Там. Этих вирусов огромное количество. Мы, опытные специалисты, говорят, мы так мало знаем, поэтому мы порой, вытесняя одно, мы даем место другому. Ну, а познание наше очень-очень ограничено об этих вещах. Тем не менее, сейчас многие об этом начинают думать, многие начинают читать, слушать. Я в их числе, мне очень интересно. Вот мы с вами соприкоснулись с этим таинственным и, кстати говоря, незримым миром. Вирус – это незримое существо. Мы его не видим. Оно такое же тонкое, как воздух. Но, тем не менее, видите, положило на лопатки все человечество.
Александр Иванович, вот главный вопрос, который все время вертится, и как бы он все время на языке, но его как-то не слышно сейчас ни с экрана телевизоров, ни в интернете. Ведь не мгновенно накрыло всю землю этим коронавирусом. И где наши главные санитарные врачи, наши эпидемиологи, люди, которые занимаются военной медициной в том числе, нам постоянно говорили о том, что наши границы, в том числе и границы проникновения вот таких бактериологических вещей, на надежном замке. Уж наша страна, во всяком случае, всегда сумеет противостать подобной угрозе. С какой серьезностью нас к каждому сезонному гриппу готовят, дают какие-то рекомендации, причем дают эти рекомендации врачи. Здесь же было время, чтобы осмыслить эту трагедию в Китае. И, во всяком случае, ничего не произошло.
Тут сразу несколько моментов. Я попробую их сформулировать кратко. Первый момент состоит в том, что Вторая мировая, Великая Отечественная война привела к разрухе, как известно. Мы ее преодолели довольно быстро, практически в 50-е годы мы уже вышли из этого состояния. Та холодная война, которая завершилась распадом СССР, тоже привела к разрухе. Нам не надо об этом забывать, мы как-то это выпускаем из вида. Разрушилась великолепная система, в том числе борьбы со всякого рода пандемиями, прочими такими глобальными угрозами, исходящими из мира незримого, из мира вирусов, бактерий и так далее. Мы же ведь победили ТИФ, победили холеру, победили. В 60-х годах была, об этом сейчас, правда, вспоминать начали, но она была. Была эпидемия в Москве, локальная очень и короткая. Эпидемия гораздо более страшного заболевания черной оспы.
Которые, да, по-моему, 4 человека, что ли, только погибло.
Да, да, и тогда, значит, советская наука, советская система упреждения, предупреждения и борьбы с этими эпидемиями мгновенно среагировала. Кстати, именно эту систему, как всегда, потихонечку слезнул у нас Китай, у себя ее осуществил, как и многие другие достижения советской науки, советской техники, советской организации хозяйства. Ну, а мы, как обычно, остались вот в данном случае где-то сбоку-припеку. Ну, эта система, она лучше ее показать на примере. Когда это произошло в Москве, был тут же обозначен так называемый нулевой носитель. Это был художник, который прилетел из Индии. Мгновенно с помощью, в том числе, и спецслужб самых разнообразных, был определен круг потенциальных и реально зараженных. Все были изолированы. Никакой остановки жизни города не было и в помине. Примерно 30 человек оказался вот тот самый контингент, который в результате был изолирован, протестирован, вылечен. Ну вот несколько человек погибло. Об этом город даже не знал. Я имею в виду Москву. И все это было мгновенно локализовано и преодолено. Все это было в советское время подкреплено соответствующей структурной организацией, и не только медздрав учреждений, но и социальной сферы, всех служб, разнообразных служб, от участковых до, так сказать, социальных работников. Были соответствующие протоколы, были инструкции, были резервные, кстати говоря, места, и они постоянно держались для организации наблюдения за такого рода больными. Причем с соответствующим уровнем изоляции и так далее, и так далее. Все это было в 90-е годы, после нашего поражения в холодной войне, было благополучно разрушено. Вот эти места, все это было ликвидировано под предлогом того, что это экономически неэффективно. Вошел принцип монетаризма. То есть это вот эффективно, сегодня востребовано, а это не нужно, потому что оно сегодня не востребовано. Вот именно с этим мы столкнулись, с разрухой. Я нисколько не преувеличиваю здесь, разрушив ту систему великолепную, наверное, самую совершенную в мире, потому что это было даже подтверждено Алматинской конференцией где-то в конце 80-х годов, где просто Всемирная организация здравоохранения и те авторитетные участники, которые там были, они пускают, что это лучшая система в мире. Вот. И второе – это профилактика, конечно, профилактика. Это все разрушилось. Поэтому мы имеем дело с результатами. Это сейчас пытаются наспех, кое-как, на скорую руку восстановить. Но мы с вами прекрасно знаем, что восстановить в 1000 раз труднее, чем сохранить.
Тем не менее, вот, где-то в конце февраля, когда только еще начали пробиваться первые сообщения о зараженных коронавирусом в Москве, в России, 1-2 человека вот зафиксированы, там сняты с рейса, или вот они сейчас определены, и под наблюдением, опять же, вот эта фраза, находится там примерно, я не знаю, 1000 там, или 1500, или потом 2000 человек. Все как бы схвачено. То есть система работала, вот как вы говорите, по той схеме, которая была в советское время. И мы верили, простой обыватель верил тому, что, о чем информировал интернет, телевизор, люди под наблюдением. То есть своего рода была какая-то обсервация, я не знаю, как там осуществлялось это. Но потом количество зараженных росло, росло количество тех людей, которые под наблюдением, и тем не менее 270 тысяч случаев на сегодня. То есть получается, что все это фикция?
Ну, во-первых, из этих 270 тысяч случаев смертность менее процента. Это говорит о том, что опасность этого вируса, она слабее даже, чем у гриппа. Угу. Хотя история возникновения этого вируса до сих пор вызывает там огромное количество всякого рода конспирологических версий. Ну, а доминирует прежде всего эта версия боевого недоработанного вируса, который вышел из-под контроля лабораторий в Ухане. И попал он туда на доработку из Америки, из Сан-Франциско, где основной центр производства боевых вирусов. В целом по миру около 400 лабораторий, которые балуются, в кавычках, этой заразой. Я бы их всех, честно говоря, просто окружил бы колючей проволокой и спалил бы дотла все эти лаборатории. Это был бы действительно мужественный поступок разумного человечества. Но это нам, как говорится, не грозит. И вот этот недоработанный вирус, то есть сам по себе коронавирус, его дикая платформа, она существует и известна уже с 40-х, 50-х годов, описана. Там у него от 32 до 38 разновидностей. Есть разновидности, которые на человеке живут, есть, которые живут на скоте и на домашних животных, есть, которые в живой природе. Вот именно на эту платформу дикую и была попытка нарастить ряд других. Например, тот же SARS, SARS-1, SARS-2, СПИД или MERS. Кто что именно, наверное, специалисты разберутся. Ну, как на шасси, например, трактора можно поставить танк, правильно? И вооружить его теми или другими видами ракетного или артиллерийского оружия и так далее. Вот такой примерно получился мутант. Или, как его называют в научном мире, химера. Эту химеру почему-то не удержали. Где ее не удержали? В Америке или в Китае, никто не знает. Но он действительно злобный. Он действительно быстро мутирует, и он, в общем-то, опасен. Во многих случаях просто смертельно опасен. Дальше мы с вами вступаем в область неведомого. Потому что, когда мы говорим, что наша система встретила его достойно, ну, это нам рассказывают. Если бы действительно система была готова, здравоохранение, особенно ее эпидемиологическая часть, то, наверное, мы бы с вами прожили бы, как прожила Швеция там, или та же самая Белоруссия, которые тут, как говорится, налегке прошагали. А у нас что получилось? У нас посадили под карантин тех людей, которые не болели и до сих пор сидят. Я вчера с изумлением услышал, как президент наш Владимир Владимирович Путин обо мне заботится. Вот он поколение 65+, к которому я отношусь, он посадил под замок самоизоляции еще на неопределенное время. Вернее, рекомендовал правительству разработать соответствующие меры. Вот. Я не буду говорить о морально-этической стороне дела, и тем более о духовно-нравственной. Тут просто, как говорится, клейма негде ставить.
И о конституционной стороне дела тоже.
Конечно, но и о правовой стороне дела, потому что все, что напридумывали сейчас от самоизоляции и штрафов за самоизоляцию, ограничение свобод граждан и так далее, без введения чрезвычайного положения, за которое государству бы пришлось отвечать, в том числе и материально, то есть оплачивать пребывание людей под карантином и оплачивать их питание и так далее, освободить от квартплат, ну и прочее, и прочее. Вот это все было заменено некими такими, ну, я бы сказал, абсолютно с точки зрения Конституции и права, как гражданского, так и уголовного, неприемлемыми решениями. Решениями, я бы сказал, даже в какой-то мере издевательскими, глумливыми. Но если издается указ, например, губернаторам или там мэром Москвы о самоизоляции, ну и пусть самоизолируется. Но ведь указ-то о самоизоляции, правда ведь? Но издать указ о самоизоляции граждан, и тем более ограничить их свободу уже с помощью карательных органов, и тем более штрафовать за нарушение этого режима, но это уже, извините, целиком из «Алисы в стране чудес». Это из области говорящих чайников и так далее, других вот странных явлений этого зазеркального мира. Вот и все. Соответственно,
вдруг это некая проба на зрелость гражданского общества, в том числе?
Конечно, проба. Ну, здесь мы с вами входим в еще один важный аспект данного дела. Это глобальный масштаб. Никогда прежде такого масштаба никакие эпидемии не достигали. Причем эпидемиологически опасными районами объявлялись любые районы, где отмечался хотя бы один зараженный. Причем это все делалось в тот момент, когда еще, строго говоря, тестирования не было. Его и сейчас до сих пор как такового объективного тестирования не существует. Его только-только разрабатывают. У меня вопрос. Каким образом тогда определялось наличие нулевого зараженного, например, 2 месяца назад? Каким образом? Или это все-таки что-то другое? Мы имеем дело с каким-то феноменальным, небывалым, глобальным экспериментом, который, я уверен, происходит из единого центра. И это не конспирология никакая, это простое сопоставление фактов. Знаете, какие основные даты следует нашим слушателям изучить для того, чтобы понять это? 13 и 16-17 марта.
По всему миру и одни и те же даты было объявлено о наличии угрозы. Кстати, у нас тоже 13-го, там 90 с чем-то человек уже заболело. А 16-го и 17-го уже были созданы соответствующие штабы. Но при этом у меня вопрос. В разных частях мира совершенно разный уровень заболеваемости. Но, тем не менее, все синхронно произошло в одно и то же время. Одни и те же картинки по телевизору, одни и те же заклинания по поводу страшной угрозы, нависшей и так далее. Одни и те же режимы самоизоляции и так далее, и так далее. Не буду подробно сейчас на этом останавливаться, все мы и так это прекрасно знаем. Паника, закупки туалетной бумаги и так далее. Но у меня в этой связи, я привык мыслить именно такими масштабами. У меня вопрос, во-первых, кому это выгодно, во-вторых, где центр управления полетами? Вот. И здесь уже очень много размышлений на эту тему, кому это выгодно, если говорить в глобальном уже плане. И, во-вторых, центр управления полетами. Я уверен, что сейчас в этих лабораториях хаоса управляемого, потому что, вот вы меня спросите, почему управляемый хаос? Я вам скажу. Потому что хаос – это наша нынешняя жизнь. Мы не знаем, когда это все кончится, до какой степени дойдут ограничения, адресованные каждому из нас. Это хаос. Мы живем в состоянии хаоса. Но зато этот хаос управляемый, потому что этим хаосом кто-то управляет. И национальные власти, и глобальные власти. Глобальные, конечно, это тех, кого мы на переправе называем хозяева денег или за кулисы, может быть, Вашингтонский обком и так далее. Это действительно реальные силы, которые создали себе новую колониальную империю. И мы в числе этих полуколоний или колоний. И оттуда, из этого все и управляется. Если с этой точки зрения посмотреть, то все абсолютно прозрачно, понятно, логично. И тогда можно все объяснить. Если абстрагироваться, если придать этому некий случайный характер, тогда вообще ничего не понятно. Идет определенная реструктуризация. Кстати, сейчас те же самые лаборатории, которые запустили и вирусы, запустили управление этими процессами глобальными, они сейчас активно изучают нас с вами через социальные сети, через опросы населения, через исследования средств массовой информации, как они эффективно на наши с вами мозги воздействуют, через отчеты национальных штабов по борьбе с коронавирусом и так далее. Повсюду установлены камеры слежения, работают, стоят датчики, замеряются реакции населения. Это огромная работа. Она ведется, ее не видно, но она ведется. Вся эта информация стекается отовсюду, из Германии, из Америки, из Африки, из России, Китай, Япония стекается в эти центры, и там обрабатывается для чего-то. Вот. А многие вещи, например, камеры слежения, например, идентификация, например, пропускная система, удаленный доступ, оцифрование, это уже с нами. Это уже все, это завтрашний день, это все будет только нарастать.
Но давайте надеяться, что все-таки человечество, или во всяком случае у нашей части населения, у российской, хватит ума и хватит, я бы сказал, национального достоинства тем, чтобы, когда мы выйдем из этого режима, созданного, на первый взгляд, конечно же, паникой, потому что многие люди, находящиеся в этой принудительной самоизоляции, все-таки, несмотря ни на что, верят СМИ и боятся заразиться реально. Именно поэтому они сидят, а никак не по-другому. И придут люди к тому, чтобы сделать так называемый разбор полетов. Как вы думаете, возможно ли такое в России, если у нас все-таки национальные какие-то лидеры, которые позволят себе запустить обратный отсчет, рассмотреть, что все-таки это было?
Вы знаете, что касается паники, я бы сказал так, что мы с вами, как люди православные, мы прекрасно понимаем, что скорби нам посылаются как лекарства. И малые скорби личные, так сказать, и большие скорби, и всякие. И даже вот такие глобальные. Что-то хочет от нас Господь, не нарушая нашей свободы, что-то нам внушить. Знаете, как маленьких котят, когда приучают ходить в лоток, да, их тыркают в соответствующие места, где они оставляют свои детские неожиданности, и постепенно они, вот что-то вроде этого. То есть Господь хочет нам что-то объяснить, но при этом не хочет вмешиваться в нашу свободу. А что именно? Сейчас из положительных моментов. Потрясение, которое мы все испытали, в том числе и панику, свидетельствует о нашей слабости, о том, что мы духовно, душевно слабые. Мы действительно расслабились, рассеялись, слишком увлеклись комфортом, развлечениями, наслаждениями, каким-то мнимым благополучием и так далее. Забыв, где мы находимся. Мы находимся с вами на земле, мы находимся в недрах падшего человечества, мы находимся вместе для покаяния, а не для наслаждения. Вот сейчас Господь встряхнул всю эту ситуацию, и очень многие люди, например, из Москвы, ушло около 3 миллионов человек, ушли за город. Это положительный сдвиг, это деурбанизация вообще называется по масштабам. То есть многие люди сопоставили жизнь на земле, пускай даже на даче, с жизнью в городе, где ты как мышь в клетке, лабораторная мышка в клетке, еще должен сам себя кормить. Вот. И это серьезное, глубинное переосмысление всего и вся. В русском мире есть очень хорошая генетическая подушка. Это такая подоснова. Это наши предки, которые веровали, и тысячелетняя наша православная традиция и так далее. В каждом, даже в неверующем человеке, даже в скептике, есть это ощущение причастности. Вот сегодня мы как бы пробуждаемся, мы начинаем трезветь. Мы начинаем по-новому смотреть на самих себя, на прежние наши, в кавычках, достижения, на наше удобство мнимое. Вот это, мне кажется, важнейший итог всей этой коронавирусной истории. Потому что, слава Богу, Господь не допустил, чтобы нас погибло много. Вот, мы и так вымираем каждый год основательно. Вот, но Он все-таки наше сознание взбодрил, скажем так. Я с большим интересом смотрю за тем, что многие люди приходят в веру. Многие люди начинают задавать вопросы. Это мы ощущаем через информационные каналы переправы. То есть то, что вчера было, казалось бы, очень далеким, отстраненным, неинтересным, неважным, каким-то дремучим, сегодня вдруг оказывается на первом плане. А я вам скажу, почему. Дело в том, что на первый план вышел иммунитет. Иммунитет. Но иммунитет – это явление ведь не телесное. Интересное. Иммунитет – это жизнь, способность человека жить. А что сообщает человеку способность жить? Душа. Как только душа в момент смерти выходит из тела, разлучается с ним, тело становится безжизненным, бездыханным, бездвижным, неподвижным и так далее. Так вот, душа человеческая, которую мы забыли, мы не знаем, что она такое. Мы все устремили, все наше внимание на удовлетворение запросов тела. Оказывается, от этого зависит действительно наша жизнь. Я уверен, что и врачи подтверждают, что панические состояния души, например, это свидетельство ее глубокой болезни. Но они лечатся. Православие прекрасно знает, что есть 1000 способов лечения. Но извините, скорее наш человек современный пойдет к гадалке, к шаману в 105-м поколении, к какому-нибудь знахарю, к экстрасенсу. Но он не пойдет, не возьмет книжку того же Феофана Затворника, или Игнатия Брянчанинова, или Макария Великого, или Ивана Златоустова, или даже самых наших современных, того же Луки Воина Есинецкого, или Ивана Крестьянкина. Нет, он пойдет туда. Почему? Потому что там предлагают сладенькую пилюльку и погладить по голове. А здесь надо трудиться над собой, душу надо свою с помощью Бога вылечивать. И тогда будет иммунитет, и тогда она будет противостоять любым вирусом. Потому что вирус – это хищник, это бес. Даже многие знакомые мне вирусологи, они говорят, что вирус атакует клетку, как бес атакует душу. Но клетка, она тоже живая, в ней есть душа, дух, есть жизнь, и в ней есть тело. Вот об этом-то надо уже, пора задуматься. И каждому из нас, и медицине в целом. Ну, ни того, ни другого мы пока особо не замечаем. Правда, интерес растет.
Есть еще один фактор, о котором нельзя молчать. Не знаю, кто как чувствует, но вот я общаюсь со многими авторами, нахожу подтверждение этой своей мысли. Вы знаете, в разных странах, в том числе в Европе, все-таки доверие общества гражданского к правительству находится на довольно высоком уровне. В Германии, Швейцарии. И правительство не посрамило как бы упование своих граждан. Вот сейчас простой пример. Людям, сидящим на карантине уже 2 месяца в Женеве, счета за электричество были понижены на 20% в месяц. Именно потому, что люди пребывали дома. Ничего подобного у нас не происходит. Мало того, что, конечно же, народ власти не доверяет. Но народ чувствует вот все эти мероприятия, которые связаны, казалось бы, должны были быть связаны с борьбой с коронавирусом, почему-то обратились на борьбу с москвичами, носителями этой угрозы. Люди это почувствовали. Не то что сострадание, не то что какого-то сочувствия к положению и так уже измученных москвичей, ну, я сейчас говорю про Москву, а ужесточение, заворачивание гаек, разговор на повышенных тонах, штрафы. Все это чудовищно напрягает и так непростую ситуацию. Почему так?
Ну, мне кажется, просто мы наблюдаем кризис, с одной стороны, вирусно-экономический, а с другой стороны, мы наблюдаем кризис власти. И вот этот кризис власти – явление очень интересное, и о нем почти никто не говорит, потому что все в основном средства массовой информации власть хвалят. На самом деле, мы видим, что власть очень часто некомпетентна, неэффективна, безразлична, в общем-то, к людям. И тем самым она выписывает сама себе приговор. Но я бы здесь сказал 2 важные вещи. Первое, нам ни в коем случае нельзя допускать революций. Очередной революции Россия не переживет. Я думаю, что Господь приготовил нам, и мы скоро увидим, какой-то совершенно феноменальный выход из этой ситуации. То есть начало серьезных глубинных изменений под воздействием множества факторов, в том числе и кризиса власти, глубинных изменений в самой сущности нашего государства, взаимоотношения народа и власти. Будет какое-то обновление, будет изменение в лучшую сторону. Это первый момент. Но нам надо избежать революции, потому что революция – это Майдан, это гопота, это опять пожары, это разорение. Ну и фактически это последующий раскол и истребление, уничтожение России. Ни в коем случае. Все верующие люди, все люди думающие должны понимать это, глядя на примеры той же Украины, там, Грузии и так далее. Это первый момент. Второй момент. Мы должны перенести ответственность на себя. Мы все время скулим, нервничаем, паникуем и ругаем всячески, чехвостим власть. Православие говорит другое. Наше вероучение говорит, что вся причина всех твоих бед, человек, в тебе. И если каждый из нас обратится к нашей тысячелетней традиции, а фактически 2000-летней традиции, поймет, что в нем не так, а мы все, по утверждению Игнатия Брянчанинова, нашего святителя, мы все бесноваты в той или иной мере. Вот. Начнет бороться со своим беснованием внутренним. Начнет истреблять из себя вот этих червей, ядовитых червей, которые именуются страстями и грехом. Начнет исправлять, улучшать, очищать, оздоровлять свою душу. То есть займется самым главным делом своей жизни, которое важно и для этой земной жизни, и там за гробом. Вот тогда действительно накопительным итогом очень скоро проявится через этих людей, через их очищенные души, Господь начнет исправлять потихоньку эту ситуацию. Исправлять. Не путем сноса, а путем эволюционного изменения. Через новых людей. Вот что я хочу. Но это очень тяжело, эта мысль доходит до сознания, потому что в этом случае человеку надо заниматься собой. А он готов чем угодно заниматься. Трампом, Путиным, Собяниным, своим соседом по лестничной клетке. Но только не собой. Почему? Потому что душа больная. Она не позволяет к себе прикоснуться, она как обнаженный нерв. Но заниматься надо. Если мы будем тяжелую болезнь замазывать зеленкой, то помрем. И не от коронавируса. В конце концов, мы все помрем однажды, но не все от коронавируса. К Кстати говоря, я думаю, что очень скоро уже будет понятно, что коронавирус нам не нанес таких тяжелых ударов, как, например, борьба с коронавирусом. Гораздо больше смертей и обострения хронических заболеваний будет от того, что людей заставляют сидеть по домам, особенно пожилых. Вот. Это нарушение образа жизни, это обездвиженность, это отсутствие свежего воздуха и так далее. Очень-очень тяжелые последствия. Ну, а последствия будут приписывать коронавирусу. Ну, ладно, с этим разберемся. С этим мы разберемся. Но это хороший повод каждому из нас задуматься, прежде всего, о своем собственном состоянии. Ведь это мы согласились сесть по домам, правда ведь?
Конечно.
Ну, это мы. Это же мы, значит, как, извините меня, практически как какие-то зверушки, что ли, я не знаю, как это назвать, попрятались по норкам, согласились, что... Вы правильно говорите, государство вполне могло бы освободить, например, людей на этот период от квартплаты, взять это на себя. Но людей загнали по домам?
Да.
Или от расходов по коммуналке, например, других расходов. Я уж не говорю о предоставлении гораздо более серьезной социальной помощи тем, кто лишился работы. То есть прямых субсидий. Прямых субсидий. В советское время такие субсидии были в сложных обстоятельствах или для людей, попавших в сложные обстоятельства. Вот. А мы сейчас что видим? Деньги не доходят. Деньги выделены, но не доходят. Поэтому мы наблюдаем кризис власти, но больше гораздо мы наблюдаем кризис самого человека, русского человека. Мне, знаете, честно говоря, вот примеры там Германии, Италии, ну, они, мне кажется, не очень для нас сейчас важными. Пускай там разбираются. Мы-то живем здесь, вот, а нас всех очень волнует судьба наших детей, внуков и так далее. Где они будут жить? В каком государстве? Под вечным карантином, в условиях вот этих неврозов, психозов и паники, или как нормально, как они будут учиться? В удаленном доступе или в нормальных цивилизованных школах?
Совсем удивительно читать было сейчас в интернете новости и высказывания людей о том, что как только закончится карантин, они уедут из России. Уедут куда? В Белоруссию. Это совершенно парадоксально.
Да, это парадоксально, да. Но это как раз и есть проявление... в массовом сознании, отражение в массовом сознании кризиса власти. Это для власти очень тревожный сигнал, потому что рейтинги и доверие падают. Они реально падают. Люди, знаете, есть такая, может быть, точно не воспроизведу, можно бесконечно долго обманывать одного человека, можно длительное время обманывать группу людей, но народ обмануть невозможно. Народ, он все равно своим коллективным разумением, он все равно распознает фальшь, он распознает истину, и он ее усвоит. Вот то, что сейчас и происходит. Люди стряхивают оцепенение и начинают потихонечку приходить к истине. А где истина? Бог говорит, я есть истина. Бог – истина. Если хочешь узнать правду, иди ко мне. Вот основной итог всей этой коронавирусной истерии, эпопеи, как хотите называть.
Александр Иванович, ну все-таки это не мы с вами должны говорить. Эти слова, эту истину должны доводить до людей наши пастыри, архипастыри. А они-то сейчас оказались вообще в странной ситуации. И мы вместе с ними. В церкви со стороны власти был нанесен очень страшный удар. Церковь была поставлена на положение, я не знаю, каких-то парикмахерских, цирков, там, заведений общепита. Да и те, собственно говоря, сейчас уже заложены в плане открытия, вот в ближайшее время, снятия ограничений. Но про храмы пока ничего не говорят. Так что церковь очень быстро оказалась зависимой от власти, от той власти, с которой совсем недавно она была чуть ли не в симфонии. И вот здесь вопрос. Конечно же, прежних, наверное, взаимоотношений не будет. Мы, как православные люди, должны простить что-то, но мы должны в то же время и быть мудрыми, как змеи. Мы должны понимать, что это не та власть, которая благоволит церкви, которая хотя бы понимает, чем является церковь в такие сложные моменты человеческой истории. Она является утешением, необходимостью. Этого не было. Это было неосознанно. Церковь была просто прижата к ногтю.
Церковь важнее власти. Это еще одна истина, которая начинает проникать. Но церковь – это мы. Церковь – это не просто храмы, монастыри, иконы, подсвечники, значит, алтари и так далее. Церковь – это души людей, которые добровольно покоряются божественной благодати и исполняют заповеди Христовы, тем самым, которые вступают в прямое общение со Христом. Вот что такое церковь. Церковь – это не институт. Для меня это организм. Может быть, он сейчас у нас тоже не вполне здоровый, допускаю. Но здоровье этого организма зависит от каждого верующего человека в отдельности. Поэтому, да, храмы закрыты, парада победы не было. Но, извините, тот, кто не хочет делать, ищет оправдания. Тот, кто хочет делать, ищет пути. Правда? И вот кто хочет, я знаю многих людей, которые причащаются. Священники у всех есть знакомые. Священники сейчас ездят по домам, причащают на дому. Кто этому помешает? Да никто не помешает. Вот. Я сегодня причастился и счастлив, потому что уже довольно долгое время пропустил. Просто знакомого священника позвал, он всю семью причастил. Так вот, что важно здесь понять. Церковь, во-первых, выше государства, потому что кажется, что она под государством. На самом деле она высоко над государством. Государство, оно на земле, а церковь, она на небе. Если она реальная, живая, настоящая церковь, глава которой Христос. Мы объединены все духовно в церкви, мы единый организм. И так апостол Павел и говорит, что мы все части и органы одного единого тела. Государство по отношению к церкви – это как тело по отношению к душе. Это оболочка. В этом смысле, кстати, у нас довольно радужные перспективы, потому что государство, конечно, изменится со временем, я в этом уверен, но это отдельный разговор. Церковь его изменит, душа его изменит. Душа изменит тело. Но, что очень важно, оно достоит до самого конца времен, до самого последнего дня существования этого мира. Достоит русское государство, российское государство, потому что в него заключена православная церковь. А Христос сказал в свое время апостолу Петру, на камне сем, потому что его еще звали Кифа и Симон, на камне сем созижду церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот эта церковь, которую создал Господь на камне Симоне, Петре, она сейчас как бы втягивается в последний свою гавань, в государство российское. Здесь еще церковь растет, а повсюду она деградирует и умирает. И поэтому у нас блестящие перспективы, не надо абсолютно отчаиваться. Просто надо нам каждому сегодня определить себя. Я со Христом или я с дьяволом? Или по-другому? Что плохого сделал мне Христос? Что плохого он мне завещал и к чему он меня к плохому призывает, если я, вопреки его святой и благой воле, покоряюсь дьяволу. Покоряюсь дьяволу, я сам добровольно отдаюсь дьяволу. И свое высокое человеческое достоинство бросая ему под ноги, чтобы он топтал его. Вот вопрос. Дальше человек тысячу путей, все книжки перед глазами, интернет наполнен. Берите эти аудио, я, например, аудиокниги сейчас слушаю. И Евангелие слушаю, и там апостольские послания и так далее, деяния. Вот. Апокалипсис тот же самый. Слушайте, смотрите. Огромное количество разных сайтов, огромное количество источников. Вот. Это и есть благовествование по всему миру. Но вопрос в том, кто примет, а кто нет. Этот вопрос решается сейчас. Сейчас разделяются те, кто ашую по левую сторону и одесную по правую сторону от Христа. На овцы и козлища сейчас разделяются. Господь так и говорит. Кто нечестивится, пусть дальше, нечестивые пусть дальше сквернятся. Это в Откровении Иоанна Богослова, 26 главе. Нечестивые пусть дальше сквернятся. Праведные пусть совершают правду. Святые пусть освящаются. Все скоро гряду, и каждому воздам по делам его. Но что еще непонятно? Где здесь выбор? Я вообще никакого выбора здесь не нахожу. Так же, как Блез Паскаль в свое время сказал, если я исполняю заповеди Христовы, а его нет, то я ничего не теряю, я просто проживу как порядочный, нормальный, честный, доброжелательный человек. Но если я их не исполняю, а он есть, я теряю все. Если я не исполняю заповеди, а его нет там, куда мы все однажды попадем, за гранью жизни и смерти, да, физической, то тогда я теряю все. Где здесь выбор? Я не нахожу никакого выбора. Вот эти уроки коронавирусного кризиса, эти уроки, на самом деле, самые главные, что касается священноначалия, я, знаете, молюсь за все священноначалие, потому что мы с вами, миряне, апостолом тем же Петром названы царственное священство мирян. Мы несем в какие-то моменты трудные, мы берем на себя, на свои плечи, взваливаем ответственность за всю церковь. Вот. И в то же время помогаем священникам нашим, пастырям, преодолеть эти трудные времена. И только этим мы реально можем им помочь. Апостол Иаков говорит в первом соборном послании, и один у нас судья, Господь Бог, а ты, осуждающая другого, кто ты? Он может судить, а ты можешь? Вот. Поэтому здесь вот тоже такой важный урок Нам, конечно, легче временами осуждать, так сказать, судачить, по кухням там шептаться, пальцем показывать. Но это не путь к Богу. Это путь прямо противоположный от Бога. Это очень важно, чтобы мы все поняли свою личную ответственность. Личную. Вот. А все остальное будет, все, что мы будем, если мы внутри себя все наладим, мы все увидим, как будет меняться в лучшую сторону.
Дай Бог, чтобы это произошло. И заканчивая нашу беседу, которую мы пишем в неделю о Самарянине, открывается новая евангельская неделя в нашей церкви. Я почему-то мысленно представляю, Александр Иванович, что мы сейчас находимся у того колодца Иакова, где Господь встретил самарянку. И вот удивительно, что было в ней, в этой женщине, которой мы все подобны, мы все такие же грешники, но мы не подобны ей в одном, в ее искании истины и в ее простоте в этом направлении. Она действительно была озабочена лишь главным, где и как следует поклоняться истинному Богу. То есть ее ум был устремлен к главному, и именно поэтому она, наверное, так восприняла слова Христа и удостоилась этой беседы, и удостоилась последующих ее плодов. В нас есть иногда это желание истины, но оно настолько редкое, настолько смутное, что преобладают все-таки житейские какие-то вещи в основном.
Да, и, кстати, Господь первому человеку, которому он открыл свою мессианскую сущность, свою, то, что он Христос, то есть он Мессия, самарянки, то есть практически язычницы. Ну, кроме учеников, конечно, которые знали об этом. Вот. И это тоже удивительно. Она сама, кстати говоря, через 30 лет, она почитается церковью как святая мученица. Она сама и двое ее сыновей пали от рук палачей нейроновских через 30 лет после этих событий. Так что эта самарянка, для нее тоже это было очень знаковое событие. Ну, как прямая, живая встреча с Богом. Это только мечтать может человек о таком. Но я думаю, что просто сейчас, знаете, время... Я это время для себя называю время перехода в русское будущее и одновременно время предельной очевидности. Вот если кто сейчас не поймет, чего хочет от него Бог, и останется с дьяволом, потом только пеняйте на себя. Я считаю, вот так. Потому что... Ну уж дальше открываться некуда. Господь и так себя открыл, насколько это возможно, и все нам объяснил, и все нам показал. Что еще надо? Больше, мне кажется, уже ничего.
Самый дилетантский вопрос в конце, который задают очень многие, наши слушатели в том числе. Я не знаю, как его ответить, и вообще, ну, стоит ли он на повестке, что ли. Как вам кажется, пребывает ли нынешняя российская власть в некой растерянности? Или мы наблюдаем просто сами, так сказать, каждый приписывает ей вот такие черты. Но на прошедших мероприятиях Дня Победы мы все видели, насколько ошеломлен, что ли, встревожен, потрясен, грустен, не в своей тарелке находится наш президент.
Конечно, она пребывает в растерянности, потому что, когда мы говорим слово «кризис», это перевод с греческого означает «суд Божий». Сейчас суд над этой властью, которая, в общем, оказалась в унизительном, зависимом положении от каких-то внешних сил, от внешних центров. То есть тут, как говорится, завидовать нечему. И положение этих людей, оно достаточно, я бы сказал, достаточно опасное для них самих. Это первое. Второе. Парада Победы мы оказались недостойны. Потому что я писал даже специальный текст на переправе, на сайте переправы. Он назывался «Парада Победы недостоин». Про себя. Вот. Я не знаю ответы на все вопросы, но я знаю совершенно точно, что мы очень собой возгордились. То есть мы присвоили себе достижения наших отцов и дедов. И с одной стороны. А с другой стороны, мы уже к этим парадам относимся как к зрелищным мероприятиям. Да и в церковь мы, в общем-то, ходим. Ну, очень часто не ради молитвы, а ради того, чтобы как-то на время укрыться от безобразия этого мира. Это я, опять-таки, говорю от себя, от своих личных ощущений. Вот, но эти ощущения, мне кажется, они здоровые. Мне, в общем, знаете, повторяю, растерянность наших властей, во-первых, я их плохо знаю лично, а во-вторых, я никак не могу на это повлиять, кроме одного. Мы можем открыть свои души Богу, и тогда Господь совершит, возможно, что-то с нами подобное тому, что он совершил в нашим батюшкой Серафимом Саровским, когда он сказал, Серафим Саровский, преподобный, «Стяжи дух мирен, и тысячи вокруг тебя спасутся». То есть, представляете, какая силища вливается, когда человек достигает состояния мирного духа. То есть, мирный – это дух, который с Господом и в Господе. Вот и все, вот ответы на все вопросы. Мы имеем такую власть, которую мы заслужили, это правда. Это даже понимали древние философы. Вот. Но мы можем иметь такую власть, какими мы будем. Мы можем стать другими. Мы можем стать Божьими. Мы можем позволить Богу спрямить пути, стези Богу, сделать прямыми пути Его. И через нас Господь будет преображать Россию. Я верю в то, что Россия единственное место в мире, где еще может произойти на какое-то время подобное преображение. Больше таких мест нету. По одной простой причине, что у нас сохранилось корневое, истинное православие. То есть Христова вера, она здесь. Здесь ее очаг. Остальные очаги практически потухли. Здесь еще очаг еще теплится. В наших храмах, в наших молитвах, в наших таинствах. И русский народ, носитель этой миссии последних времен, Третий Рим. Вот о чем я больше всего думаю. А власть – это уже производная. Нам все время надо это понимать, что власть будет такая, какими будем мы. И Господь будет нам еще худшую власть давать до тех пор, пока мы не исправимся.
Дорогой Александр Иванович, я благодарю вас за столь подробное интервью. И, как всегда, оно наполнено глубочайшими смыслами. И еще раз повторюсь, что вот именно о таких вещах беседуют сегодня очень и очень мало. Дай Бог, чтобы каждый человек, который нас слышит, хотя бы немножко взял вот этих зерен и постарался их увеличить, этот урожай духовный, потому что возможности сегодня для этого действительно, как вы сказали, громадное количество, большое число. Я благодарю вас, Александр Иванович, приветствую вас.
Да, спасибо, Господи.
Христос воскресе.
Воистину воскресе. Всех вам благ и всех благ нашим уважаемым слушателям. Всего доброго.
Вы слушали беседу с Александром Ивановичем Нотиным, президентом автономной некоммерческой организации «Переправа», арабистом, переводчиком и дипломатом.